Бог сделал нас частью своей семьи. И именно этому и посвящена наша конференция. Мы говорили на протяжении вот уже четвертого дня, четвертый день мы говорим о том, что духовное отцовство, оно начинается с отцовского сердца Бога. Бога, который настолько возлюбил нас, что Он отдал Своего единородного Сына на Голгофскую жертву. Отдал для того, чтобы Он взял на Себя наши грехи, чтобы Он принял весь ужас, наказание за грех, для того, чтобы сделать нас сынами, сделать нас частью Божьей семьи. Мы говорили на протяжении этих дней о самых разных аспектах духовного отцовства, и эта тема касается всех. Она касается как тех, кто может быть отцами или духовными матерями, так и тех, кто может молиться о них, тех, кто понимает нужду, эту нужду в церкви, тех, кто прилагает усилия для того, чтобы способствовать этому делу. Но сегодня я хочу посвятить эту проповедь одному вопросу, который, наверное, Виталий Всеволодович скажет, наверное, чаще, чем другие, вчера был задан, когда у нас были вопросы и ответы. Очень много поступило записок с вопросом, как найти духовного отца? Что делать, если нету таких? Что делать, если не у кого учиться? Очень серьезная тема. Вот. И для того, чтобы в ней разобраться, мы, как обычно, обращаемся к Священному Писанию. Природа этой темы, о которой мы говорим, такая обширная, что нам приходится касаться нескольких текстов Священного Писания для того, чтобы найти, увидеть разные грани этого явления. И я хочу вместе с вами сегодня немножечко посмотреть на этот очень важный вопрос. Дело в том, что христианство – это не человеческое изобретение. Это не просто группа людей собрались и продумали какую-то идеологию, которую они решили распространить на все человечество и таким образом установить какое-то свое влияние, какой-то свой тип или модель поведения людям навязать. Христианская вера – это уникальный путь спасения, путь примирения с Богом, путь полноценной жизни с Богом. Я подчеркиваю, уникальный путь. Почему? Потому что нет другого подобного. Это единственный путь. Это тот путь, который определен Богом. И когда Бог определил его, Он определил его до мельчайших деталей. Каждая деталька продумана. Посмотрите, если Бог продумал так четко вот этот цветок, вот цветок передо мной здесь стоит, вы можете посмотреть на его лепестки. Конечно, тех, кто дальше сидит, может быть, труднее увидеть. Вот устройство всего, как это из семечка, все это растет. Как, когда включается какой генетический инструмент для того, чтобы начал расти стебель, появлялись листочки, чтобы именно такой цвет, такая окраска была, такая форма была. Посмотрите, если Бог о траве полевой так заботится, то подумайте, насколько точнее Он продумал каждый элемент спасения души. И вот когда мы говорим о спасении души, мы имеем дело с разными формами взаимодействия людей друг с другом при донесении благой вести или спасающей истины. Есть много таких форм. Есть массовые евангелизации, есть книги, есть радио, есть телевидение, различные формы медиа. Есть проповеди в церквях, есть семинары, есть библейские колледжи, семинарии и так далее. Все это вполне легитимные средства распространения Евангелия, Божьего Слова. Но среди всех их есть еще одно очень важное средство. Это средство личное взаимодействие детей Божьих друг с другом. Очень интересно, что массовый евангелизм может быть и может не быть. Семинарии могут быть или могут не быть. Они все зависят от множества условий, экономических, политических, самых разных, культурные особенности народа, где мы живем и так далее. А вот ученичество или сознательное взаимодействие христиан друг с другом было всегда, должно быть всегда. Нужно сказать даже больше, оно является основой. Там, где есть массовка или массовые формы, но исключен личный евангелизм, личное взаимодействие людей друг с другом, скорее всего, речь будет идти об очень слабых церквях. Дело в том, что взаимодействие, личное взаимодействие людей друг с другом, оно не подвержено этим ограничениям. Для этого не нужны деньги, это не запретишь политическим способом, Никакие технические возможности не ограничивают или отсутствие таковых. Когда мы говорим о личном взаимодействии душ друг с другом, мы имеем дело с самым ярким, самым важным и самым эффективным средством распространения благой вести. Именно поэтому Иисус Христос, представьте себе, у Иисуса Христа было 3,5 года активного служения на земле. И Он за эти 3,5 года, вернее, Он посвящает 3,5 года, все время, которое у Него есть, короткое время, Он не вкладывает его в создание организаций, Он не вкладывает в создание политических партий, Он даже не устраивает учебного заведения. Он вкладывает 3,5 года в 12 человек. Вы понимаете, Сын Божий – это совершенный человек. Совершеннее придумать нельзя. Он это делает по одной простой причине. Он это делает, потому что это самый эффективный подход. Это основание, это сердцевина развития Церкви Иисуса Христа. Поэтому и апостол Павел, говоря о функции Церкви, помните Ефесянам 4 глава 16 стих, он говорит о взаимоскрепляющих связях, о взаимном служении христиан друг друга. Посмотрите, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, речь идет о каждом человеке, получает приращение для самого себя в любви. Заметьте, очень важный элемент взаимно скрепляющих связей, в которых участвует каждый член церкви. Именно это действие и обеспечивает жизнь и рост Церкви Иисуса Христа. Оно предусматривает активную позицию как со стороны более зрелых верующих, которые передают опыт хождения за Христом, так и со стороны тех, кто делает первые шаги за Христом. Вопрос, который стоит перед нами, как построить такие связи? Как найти тех людей, у которых можно было бы учиться? В чем заключается сам процесс взаимодействия с этими людьми, которые могли бы стать для нас духовным ориентиром, духовными отцами, матерями, может быть. Исследуя многие места Священного Писания, мы можем выстроить общий концепт, который мы видим, Бог, Дух Святой раскрывает перед нами в Его Слове. Я разделил эти выводы на две части – принципы и практика. И хочу посмотреть вместе с вами сначала на 3 основных принципа, и потом мы коснемся немножко нескольких практических шагов или советов, как это делать. Писание говорит о нескольких ключевых принципах, которые помогают верующим людям найти наставников. Принцип номер 1, который мы видим в Писании, повторяется снова и снова – «Будьте подражателями». Это очень интересный концепт, который в наше время далеко-далеко не популярен. Нам нужно для того, чтобы найти людей, у которых мы могли бы учиться, для этого прежде всего что-то в нас должно произойти. Нам часто приходится слышать жалобы: не у кого учиться, никто не способен стать для нас духовной поддержкой, не к кому пойти. Мы понимаем, что проблема недостатка духовных отцов или зрелых людей – это одна из очень значительных проблем, но при этом нужно отметить и вторую сторону. Не так много христиан, которые понимают нужду в том, чтобы учиться у других. Опять обратимся к статистике. По данным организации Barna Group, сегодня только 1 из 5 христиан вовлечены в процесс какого-либо ученичества. Только 1 из 5. И речь идет о евангельских христианах, естественно. При этом из них только 4% тех, кто не вовлечен в ученичество, не могут найти кого-то, кто мог бы им помочь. Я вам представлю список основных причин, почему люди или христиане не учатся у других. 22% они говорят о том, что они слишком заняты. Много разных других дел, и поэтому некогда. 16% говорят, духовный рост требует слишком много усилий. 11% говорят, никто этим не занимается, это непопулярно среди моих друзей. 10% говорят, мне неприятно думать о моих проблемах. Ученичество связано с тем, чтобы заниматься самим собой, своими проблемами. 9% я не хочу говорить о своей личной жизни с другими, не хочу открываться. 8% у меня другие приоритеты жизни. 5% моя семья не одобряет это. Из этого можно сделать вывод, что более 80% всех христиан не учатся у других, потому что не хотят этого сами. По какой-то причине они не хотят, не готовы заниматься этим серьезно. В результате получается следующее. Они не устанавливают таких связей в жизни, у них нет этого роста, естественно. Поэтому, когда возникает кризис, у них нет вот того конфиданта, то есть нет человека, к которому он мог бы прийти и открыть себя, и найти поддержку, и преодолеть этот кризис. Это же исследование говорит о том, как мы уже упомянули, что только 4% из людей, которые не занимаются ученичеством, они говорят, что я искал и не нашел, не у кого заниматься. Проблема в том, что ученичество – это взаимный процесс. Он требует определенных качеств и определенного отношения как от того, кто является духовным отцом или может быть им, так и от тех, кому нужно учиться. И самое главное качество, первое качество – это понимание нужды, это готовность учиться. Слышали, наверное, старую истину, которая звучит так. Нельзя, научить нельзя никого, научиться можно всякому. Еще раз повторю, научить нельзя никого, научиться можно всякому. Если человек не хочет учиться, никого никогда не научишь. Нужно отметить, что быть учеником – это важнейший элемент христианской жизни вообще. Когда Иисус оставлял учеников своих на земле, Он дал так называемое, ставшее известным повеление, которое известно сегодня под названием «Великое поручение». Матфея 28, 19. «Итак, идите и делайте учеников во всех народах». То есть, когда Христос посылал учеников 2000 лет тому назад, Он посылал их для того, чтобы они на протяжении всей истории делали учеников. Они не просто спасали людей, они делали учеников, которые могли бы учиться. Быть учеником – это значит учиться. Какая главная задача ученика? Он учится. Кстати, первые христиане именно так и назывались. Их называли ученики, ученики Иисуса Христа. Позже они стали называться христианами. Быть учеником – это значит учиться, сознательно искать исправление своего мышления, чувств, навыков, характера, обогащая их Христом. Кстати, когда мы говорим сегодня «ученик», что вы представляете в своем сознании? Скорее всего, вот ученичка, который с ранцем за спиной идет на школьный автобус. В той ситуации это был совершенно другой смысл. Когда Иисус говорит «идите и делайте учеников», ученики тогда собирались вокруг учителя. Они следовали за учителем. Это были группы людей, которые учились жить. Они учились философии, определенное мышление. Они учились ценностям жизни. Они учились и перенимали от учителя характер. Стать учеником тогда означало подвергнуть жизнь радикальным переменам. И вот когда Иисус в этом контексте использует слово «идите и делайте учеников», Он имеет в виду, у Него есть видение церкви. Церковь – это люди, которые стали учениками. Этот процесс неразрывно связан с подражанием. Писание во многих местах повелевает именно это. Что значит ученик? Ученик последовал за учителем, и что он делает? Он учится, он подражает ему. Он перенимает от него его мысли, перенимает от него его тип поведения, его отношение к вещам и так далее. Ефесянам 5.1, очень важный текст, написано «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Слово «подражайте», от него происходит английское слово «mimic», что означает «повторять за кем-то», «копировать кого-то». То есть Писание говорит, познавая Бога, копируйте Его. В этом смысл. Ученики шли за Христом, и они должны были копировать Его. Копируйте так, как дети копируют поведение родителей. Эти слова сказаны в контексте учения об освящении. Апостол Павел говорит, перестаньте поступать так, как поступают люди. Помните, Ефесянам 4 глава 17 стих. Он говорит: прекратите, перестаньте поступать, как поступают прочие люди, которые не спасены, которые не знают. Не копируйте их. И дальше он говорит: копируйте Бога, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. А посередине он говорит: но вы не так познали Христа. Так как вы познали Христа, у вас есть доступ к Богу. Копируйте Бога. Итак, подражайте Богу. Повеление подражать применяется не только по отношению к Богу, но и по отношению к более зрелым христианам. Много раз также это упоминается. 1 Коринфянам 11:1, одно из таких мест. «Будьте подражателями мне, как я Христу». То же самое слово апостол применяет, мимик. То есть копируйте меня там, где я копировал Христа, там, где я проявил Христа в своей жизни. Апостол Павел, который принес Евангелие в Коринф, он несколько раз подчеркивает это, даже в этом послании, что, будучи спасенным Христом, нам теперь нужно научиться жить им. И большой помощью вот в этом пути, как мы учимся жить Христом, является пример людей, которые научились жить Христом, и они идут впереди нас. Одно дело – дать описание какого-то процесса, и совершенно другое дело – показать его на практике. Одно дело, когда мы слышим о жизни веры, другое дело, когда мы видим поступки веры. В другом месте апостол Павел отмечает и призывает подражать жизни не только своей, но и других людей, которые поступают так, как поступает Христос. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Очень важное повеление – мы коснемся его чуть позже. На кого мы смотрим? Кто является образцом для нас? Кто обладает притягательной силой для наших глаз? Кто популярен для нас? Апостол подчеркивает: подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. В послании к евреям мы читаем еще более уточненное повеление. 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть он еще раз повторяет, он говорит о том, что нам нужно подражать, и конкретно говорит: подражайте людям, чья вера принесла плод. Вы видите плод веры в жизни этих людей. Они обетованное получили. Подражайте им. Кстати, этот текст показывает нам еще одну грань. Он говорит о причине, об основной причине, почему люди не хотят подражать. Посмотрите, пожалуйста, начало 12 стиха. Он говорит: чтобы вы не обленились, но... То есть, если люди не подражают, то, скорее всего, они обленились. То есть, одна из причин, почему люди не хотят заниматься тем, чтобы учиться у других, одной из причин является лень. Ученичество требует усилий. Оно требует серьезной работы над собой, работы, которая ведет к тому, чтобы найти жизнь Христа. И когда человек движется этим желанием, он регистрирует, он замечает всех тех, кто жизнь Христа отображает в своей собственной жизни. К сожалению, это не единственная причина. В книге «Притчи Соломоновых» мы встречаем еще одну. Это причина — гордость или высокое мнение о себе. Посмотрите, притчи 1 глава, 29 стих, здесь говорится от лица мудрости. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их. И беспечность глупцов погубит их». Упорство невеж – это люди, которых не свернешь с пути. Это люди, у которых есть своя собственная версия жизни, и они не хотят изменить ее. Они сами все знают, у них и так все хорошо. Это, конечно, приводит к печальным результатам. Упорство невеж убьет их. Мы живем в век доминирующего индивидуализма. Эта проблема была всегда, она всегда. Проблема гордости, проблема лени всегда были. Но в наш век это чрезвычайно популярно, это чрезвычайно сильно распространено. Индивидуализм связан с самоцентризмом, с самоуверенностью, высоким мнением о себе. Вы помните, как популяризировали self-esteem, то есть человек уверен в себе. И он уверен в себе даже тогда, когда он не прав. Не так давно я читал, я как-то приводил эту иллюстрацию, читал о self-esteem или о уверенности в себе, высокой самооценке, которую имеют американские студенты. Проверили, что американские студенты, они имеют уверенность в своих знаниях, в математике примерно на 60%. 60% self-esteem. В то время как корейские, южнокорейские студенты, у них только 11%. Но когда проверили реальные знания математики, оказалось, что вот корейские это знают математику на 60%, а американские на 11%. Но зато уверенности хватает. Это популярно сегодня. Это популярно. То есть речь идет о том, что человек и так все знает, у него и так все хорошо. Он с уверенностью смотрит в будущее. Признание своей нужды или несовершенства сегодня считается слабостью. Это делает подражание не просто ненужным, а даже вредным в глазах современников. На их взгляд, подражание другим ограничивает развитие индивидуальности. Это, конечно же, абсолютно неверно. Вы посмотрите, 80% всего того, что мы знаем, мы научились, подражая кому-то. Помните, как вы учились писать? Есть такая штучка, которая называется прописи. Знаете, что это такое? Это когда буковки там напечатаны, и ребенок берет, и что он делает? Он обводит эти буквы, и таким образом учится их писать. А потом следующая ступень прописи, в начале отпечатана буковка, и потом он посмотрит на нее, и точно такую же нарисуй, и точно такую же нарисуй. Что это такое? Это подражание, не что иное, как подражание. Точно так же мы учимся говорить, точно так же вы когда-то учились ходить, точно так же вы когда-то учились ездить на велосипеде, точно так же учились водить автомобиль, точно так же учились готовить, точно так же учились миллион вещей делать. Мы учимся всему этому, подражая кому-то. Люди учатся искусству, подражая учителям. Почему ищут хорошего учителя? Потому что он не только расскажет, можно в книжке прочитать, как держать скрипку, а вот он покажет, как держать скрипку и как водить смычком, и как точно брать нотки. Мы учимся очень многому, подражая кому-то. Подобное можно наблюдать в спорте и в любом другом деле. Но почему-то в вопросе характера люди говорят, нет, здесь учиться не надо. Здесь нужно раскрыть свою индивидуальность. Каждый хочет быть оригинальным, каждый хочет быть, у меня есть свое мнение. Кстати, очень интересный вопрос, когда мы учились в семинарии, профессора, которые преподавали экзегетику на разных курсах, они предупреждали об одной ошибке. Они говорят, если ты, исследуя текст, пришел к какому-то оригинальному мнению, которого ни у кого еще не было, скорее всего, ты ошибаешься. У тебя же не 7 пядей во лбу, ты же не умнее всех остальных, тех, кто исследовал этот текст уже глубоко. Поэтому они особенно предостерегали от оригинальности. Если вы не будете подражать Христу и людям, которые следуют за Ним, вы обязательно будете подражать кому-то другому. Ваша жизнь будет похожа на что-то иное, а не на Христа. Кстати, в книге Откровения об этом сказано очень сильно. Многие комментаторы соглашаются, что описание обращения к Лаодикийской церкви, оно касается описания особенностей христианского мира в последнее время. Откровение 3.17 написано: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах». Это самая большая проблема. Одна проблема, что человек несчастен, жалок, нищий, слеп и нах. Проблема в том, что он думает, что он богат. Помочь можно только тому человеку, который понимает свою нужду. Человек, который говорит, у меня все нормально, ему не поможешь. Вот почему Иисус говорит, Матфея 5:3, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Итак, это первая часть, первый принцип, нам нужно быть подражателями. Второй принцип – подражайте вере. Люди часто говорят, не у кого учиться, посмотри, на кого ни глянь, у них недостатки. Вы абсолютно правы. Если вы еще у кого-то не увидели недостатков, то это только потому, что вы его плохо знаете. У любого человека, на которого вы не посмотрели, обязательно будут недостатки. Вот почему, когда мы говорим о качествах того человека, которому нужно подражать, речь идет о конкретной категории качеств. Кстати, в четверг утром у нас уже есть такая традиция собирать нескольких пасторов. Конечно, многие хотели побывать там, но мы стараемся делать этот круг достаточно узким для свободного разговора. У нас получилась хорошая беседа на тему. Мы просто спрашивали друг у друга, вот что ты помнишь о людях, которые на тебя влияли, люди, которые были духовным отцом для тебя? Вот расскажи. И каждый рассказывал. У нас получился такой огромный список. Я его хотел даже привести сейчас, но он слишком длинный. Огромный список качеств духовных отцов. Вот. И когда я зачитал в конце все эти качества, то один из наших братьев сказал, «It looks like Jesus». То есть похоже на Иисуса Христа. И в действительности, в полноте, духовным отцом, в полном смысле этого слова, был только Иисус Христос. Мы же можем только подражать Ему. И вот у кого-то получается в одной сфере больше подражать, у кого-то в другой сфере. А в третьей сфере еще нужно работать, еще не удалось достичь той же степени. Священное Писание помогает нам в этом разобраться. Очень хороший текст, кстати, не один. Евреям 13 глава 7 и 8 стихи сказано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подчеркнуто, подражайте вере их». То есть подражайте тому, что эти люди сделали и продолжают делать в результате их доверия Христу и Слову Божьему. Заметьте, каждый из нас делает очень много. В этом особенность христианства. Мы не сразу становимся совершенными. Приняв Иисуса Христа, мы признаем Его господство, мы учимся наполняться им, мы просвещаем свое сердце Его Словом. Новая природа побуждает нас к тому, чтобы делать шаги веры. Но все, что мы делаем, разделяется на две категории. Одна категория – это дела естественные для нас до обращения, дела нашей плоти, дела плотской природы. И вторая категория – все то, что мы делаем во Христе, обязательно будет только делом веры. То есть это то, что мы сделали, повинуясь тому, что говорит Христос, доверяя тому, что Он говорит. И вот апостол говорит, подражайте вере их. Духовно зрелые люди или более зрелые люди – это те люди, в жизни кого мы видим больше и больше поступков, которые сделаны по вере. Вот почему Писание побуждает и говорит, смотрите на таких людей, ищите таких людей и подражайте их действиям веры. Повелевая христианам подражать вере в более зрелых верующих, то есть тех, кто в большей степени научился доверять Богу, практических ситуаций, Бог имеет в виду именно те действия, которые были сделаны по вере. Священное Писание достаточно много говорит об этом. Кстати, мы прочитали из 13 главы, а если вы посмотрите раньше 11 главу этого же послания, там целый список многих людей, которые были известны своей верой. У нас нет сейчас времени анализировать весь этот список. Я проанализирую только одно имя, которое было очень или наиболее известно, наверное, из этого списка. Это Авраам. Как известен Авраам? И Авраам известен был как муж веры. И вот если вы внимательно читаете жизнь Авраама, вы увидите, что у него было очень много веры. Достаточно, чтобы оставить место, где он был рожден, где жила его семья, и пойти в землю обетованную. Но вот когда он приходит в землю обетованную, сразу же мы видим некоторые действия, которые, ну, по-христиански говоря, некошерно выглядят. То есть он в некоторых ситуациях не по вере поступает. Помните, он попадает в Египет, и в Египте он движим страхом. Это муж веры. Это человек веры. Он движим страхом. Помните, он боится, что его убьют за его жену. И поэтому он создает план, и он просит свою жену, чтобы она солгала. В результате подвергает опасности и себя, и семью, и людей, которые вокруг него. Бог, помните, проявляет милость. И, по всей видимости, проблема страха у Авраама была настолько глубокой, что мы видим через много лет. Это же самое повторяется в Гераре один в один, то есть в другом месте совершенно. Посмотрите, жизнь Авраама большая, но Священное Писание, Дух Святой решает, избирает рассказать нам об этих двух событиях, об этом муже вере. Это не единственные два события. Помните третье событие? Десятилетия проходят, у них нет ребенка, у них нет детей. Сара уже видит, что делов не будет, и она говорит о том, что, знаешь что, ну еще пока у тебя есть еще способность производить детей, давай-ка мы вот... Теперь она создает план. Помните, в результате этого плана рождается у них Измаил, который создает целую массу проблем, как для них самих, так и для потомков народа израильского. Заметьте, это Авраам, это муж веры. Почему о нем так рассказано? Для того, чтобы мы знали, что совершенных людей нет. Но мы видим, что жизнь Авраама по большей части, в большинстве своем, характеризована верой. Как мы это видим? Мы видим, как она растет. Вот почему в 22 главе книги Бытия мы читаем о пике веры Авраама. Помните, когда Бог говорит ему: возьми Исаака, сына своего, сына обетования. Возьми, поведи его и принеси его в жертву. Вот там веры Авраама уже настолько много, что он готов сделать этот шаг, и он верит в то, что он никогда не видел. Он верит, что, наверное, если Бог повелевает мне принести его в жертву, то, наверное, он его воскресит. Заметьте, это верующий человек, его жизнь характеризуется возрастающей верой, но у него есть проколы где-то. Он не ангел, он не Иисус Христос. Вот почему Писание ясно говорит: подражайте вере их. Не подражайте той ситуации, где Авраам каким-то образом сделал что-то плохое. Точно так многие люди, многие братья и сестры, к сожалению, видя какие-то характеры или какие-то личности в истории, они подражают им. Я слышал человека, говорит: спержен курил, я поэтому курю. Если бы ты подражал спержену, его вере спержен. Ну, это может быть один яркий пример, но таких примеров очень много, когда люди оправдывают свои действия. Они говорят: я видел таких-то братьев, они это делали, я видел таких-то братьев, они это делали. Подражайте вере их. Очень важный элемент. Третий принцип – подражайте в жизни. Будьте подражателями, во-первых. Во-вторых, подражайте вере. В-третьих, подражайте жизни. Подражание относится не только к сугубо религиозным делам, то есть как изучать Библию, как молиться. Подражание, оно касается всех сфер жизни, всех сфер, где нужна вера. Вот там, где для поступка нужна вера, в этом и заключается смысл духовного отцовства. Оно учит жить христианской жизнью. В этом реальный смысл ученичества. Ученичество и духовное отцовство – это не просто наполнение ума знанием. Нам нужно духовное отцовство, чтобы научиться жить. Жить эффективно, жить радостно. Вот как это было в жизни апостола Павла и его ученика, или сына духовного Тимофея. 2 Тимофею, 3 глава. Вчера Виталий, вчера или позавчера, проповедовал на этот текст. «А ты последовал мне». И он дальше говорит: «В учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Обратите внимание, Тимофей последовал Павлу в жизни, не только в учении, но и в жизни. Встреча с апостолом Павлом радикально изменила жизнь Тимофея. При этом он жил в сложнейших условиях. Помните начало этой главы? «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Дальше он перечисляет: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра и так далее. И после этого он говорит, а ты последовал мне. Вот как мир живет, а ты последовал мне. То есть речь идет о радикальной перемене жизни. Общество было погружено в пучину греха. А ты последовал мне в учении, посмотрите, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Бесполезно подражать только в учении и идеях. Ученичество по Божьему замыслу имеет своей целью изменение жизни. Итак, это первая часть. Мы немножко поговорили о принципах. Основные принципы – станьте подражателями, во-первых. Во-вторых, сфокусируйте свой взор, учитесь подражать вере. Конкретно вере людей. И третьих, подражайте так, чтобы эта вера изменяла вашу жизнь. Теперь несколько слов о практике. Если мы будем говорить только о принципах и никогда не придем к практике, то, конечно же, это все останется на уровне благих пожеланий. Что делать для того, чтобы вам найти духовного отца? Прежде всего, молитесь. Самое первое, поймите, что это очень важно, и начните об этом серьезно молиться. Поймите, что вам нужны люди более зрелые духовно, у которых вы могли бы учиться. Вы помните, почему Андрей и Петр пошли за Христом? Помните, когда Андрей зовет Симона, брата своего, он говорит, мы нашли Мессию, это значит, что они искали. Почему другие не пошли? Потому что они не искали, они не занимались тем, чтобы они не понимали, что им нужен. Очень хороший пример молитвы о наставниках мы видим в истории Корнилия, в книге «Деяния апостолов». Помните, это был первый язычник, который был крещен. Деяния апостолов, 10 глава, 30 стих написано. Корнилий сказал, 4-го дня я постился до теперешнего часа, и в 9-м часу я молился в доме своем. И вот стал передо мной муж светлой одежды и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя. То есть Корнилий о чем-то молился. И Бог говорит, вот отвечена твоя молитва. Пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме Симона Кожевника при море. Он придет и скажет тебе. Мы не знаем точно содержание молитвы Корнилия, но мы видим ответ на эту молитву. Ответ на эту молитву в том, что Бог посылает того, кто придет и скажет. По всей видимости, Корнилий достаточно долго молился о том, чтобы Бог послал его кого-то, кто бы наставил его на путь спасения. И Бог ответил на эту молитву. Бог отвечает на искренние сердечные молитвы своих детей, вознесенные ради Христа по воле Его. А что может более соответствовать воле Божией, как духовный рост, как укрепление в вере Его детей? Начните глубоко и сердечно молиться о том, чтобы Господь послал вам людей, у которых вы могли бы учиться, кто помогал бы вам духовно расти. Просите Бога об этом. Просите настойчиво, просите с постом, и Бог обязательно ответит вам. Второе. Будьте готовы учиться. Мы уже говорили об этом, о том, что нам нужно стать подражателями. Никакой духовный отец не сможет помочь вам в духовном росте, если вы не будете готовы учиться. Причем речь идет не просто о наполнении своего разума информацией, речь идет о готовности к изменению сердца, к изменению позиции, к изменению характера, к изменению навыков жизни, жизни в преображении в образ Иисуса Христа. Книга притчей говорит об этом очень ясно. Опять вторая глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Заметьте, вот эта готовность учиться исходит из понимания своей нужды. Именно это понимание заставляет искать мудрость. Искать мудрость, как серебра, искать, как что-то ценное очень. И Соломон утверждает, что если вы честно будете искать, вы обязательно придете к тому, что страхом Господним наполнится ваше сердце. И познание о Боге будет наполнять вашу жизнь. Третий практический шаг. Первый, мы говорили, молитесь о том, чтобы Бог дал вам духовного отца. Второе, будьте готовы учиться. Третье, смотрите на жизнь людей веры. Это чрезвычайно важно. Многие христиане утверждают, что им не у кого учиться, они просто не туда смотрят. Обычно на нас привлекает что-то яркое, что-то популярное, что-то в тренде, что-то модное. Но Писание говорит совершенно о другом. Вот посмотрите людей, которых вы знаете. Кто привлекает вас? Что-то современное, крутое, яркое. Что еще? Что-то популярное, модное сегодня. Вот эти люди привлекают нас. Посмотрите, кого печатают на обложках журналов. Ярких людей, яркие личности какие-то. Но Писание очень конкретно говорит о том, что нам нужно искать людей другого типа. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это может быть старушка какая-то. Это может быть человек, о котором вы никогда не думали. Ищите людей, которые поступают по вере. Они, может быть, не такие современные, and they are not cool. Но не это Священное Писание побуждает искать. Найдите тех, кто любит Господа. Найдите тех, кто знает, как доверять Ему в практических аспектах жизни. Посмотрите, Он сравнивает и противопоставляет другим. Говорит, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова. Друзья, есть две категории людей. Есть друзья креста Христова. Те, которые живут действиями веры. И есть люди, которые поступают как враги. И посмотрите, чем они отличаются. Их Бог чрева, их слава в сраме. Они мыслят о земном. То есть другая категория людей. Нам нужно смотреть на жизнь людей веры. На кого смотрите вы? Кто популярен для вас? Кто стал для вас ориентиром в жизни? С кем вы хотите общаться? С кем вы хотите дружить? Что вы замечаете и цените в людях? Какие люди притягивают вас к себе? Мы все смотрим на людей, и окружающее нас общество влияет на нас. Известное явление peer pressure. Общество формирует нас. Как оно формирует? Ценностями, которые доминируют. Нам нужно научиться видеть людей веры. Четвертое. Проводите время с людьми веры. Ищите возможности, как провести с ними время. Друзья дорогие, это конкретные шаги. Сегодня мы заняты всем, чем угодно. У нас много дел неотложных, много дел таких, которые мы сильно хотим сделать. И поэтому для ученичества, для того, чтобы научиться у тех, у кого есть чем поделиться, у нас просто не хватает времени. Мы просто заняты. Вы помните Иисус Навин, который впоследствии стал вождем народа израильского, он использовал возможности служения, чтобы учиться у Моисея. Рано-рано, еще в книге «Исход», помните, потом было «Второзаконие», потом была книга Иисуса Навина, а вот книга «Исход» – это когда они только вышли, это первые 3 месяца после того, когда они вышли из Египта. Слушайте, что написано, 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Он мог бы идти домой, играть в видеоигру, ну или что там они делали на песке, крестики-нолики. Но этот человек, мы видим, не отлучался от скинии. Почему? Моисей придет. Моисей придет, и это тот человек, который с Богом говорит, и я могу что-то у него научиться. Вот почему он становится лидером. Ищите возможности быть с такими людьми. Трудитесь вместе с ними, помогайте им, ища возможности учиться у них. Разговаривайте с ними. Ученики проводили время с Иисусом Христом, причем некоторые из них в большей степени. Мы не знаем почему, по какой причине, но мы видим Петр, Иоанн, Иаков, они чаще остаются с Иисусом Христом, они просто прилепились к Нему. Есть другие люди, помните, Мария, Марфа и Лазарь, они нашли такой трюк, как учиться у Христа. Они дом свой открыли, они живут недалеко от Иерусалима, они, когда Христос идет туда или назад, и они все время зазывали: «Приходи». Приходи. И мы видим, как они используют. Помните, Мария учится, Мария слушает. И Марфа тоже учится, она по-своему только училась, но тоже учится. Ищите возможности, просите с ними в поездке. Там есть возможность провести это время с людьми не только в обстановке собрания, но и в других обстоятельствах, в пути, за обедом, в разговорах с людьми, в самых разных способах труда, служения, преодоления трудностей и так далее. Многие ученики апостола Павла учились у него именно таким образом. Вы помните Лука, о нем сказано, врач возлюбленный. Что он делал? Он просто присоединился к Павлу. Он говорит, я лечить могу. А тогда ж не было тайланола, таблеток, скорой помощи. Поэтому врач, который путешествовал с Павлом, это была сверхбольшая необходимость. И вот человек готов был пожертвовать своей жизнью, годами своей жизни. В результате смотрите, что получается. Помните, кто написал две книги в Новом Завете? Лука. Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. Благодаря тому, что он просто служил апостолу Павлу тем, что он был врач. Тимофей, другой был такой человек, о нем очень интересно сказано, Филиппийцам 2 глава 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне благовествованием. Заметьте, как он говорит о Тимофее. Почему Тимофей стал его духовным сыном? Он прилепился к нему, он был с ним. Я вчера уже упоминал о наших близких отношениях с Василием Даниловичем Бондаренко. Эти отношения в большом смысле были сформированы во время наших совместных миссионерских поездок. Мы провели много времени, каждые 2 месяца, на 2 недели мы улетали на север. И вот это было колоссальное время. Мы вместе проповедовали, мы вместе беседовали с людьми, мы вместе обсуждали результаты дня, когда мы приходили, мы вместе таскали ящики с книгами, вместе раздавали эти книги, вместе ходили к начальству разбираться, когда там возникали какие-то сложности, мы вместе крестили покаявшихся. Я вам покажу одну фотографию, как мы это делали. Он учил меня. Он говорил мне, Алексей, все нормально, пропилим лед, пойдем и будем крестить. Вот он с левой стороны, вот это я еще очень молодой здесь крещу человек. Вот это и есть жизнь, вот где передается то, у чего есть, что есть у духовного отца. Мы вместе молились, мы вместе говорили о жизни, о политике, о церквях, о церковных движениях. Мы вместе парились в бане после морозного дня. Мы вместе шутили, смеялись, плакали. Это и есть духовное отцовство. Это и есть атмосфера, в которой развивается отношение отцовства. Следующее. Берите пример практических поступков веры. Смотря на людей, учитесь у них практическим действиям, которые сделаны были по вере. Нам нужно не просто вдохновение, нам нужна практика. Нам нужна вдохновенная вера и действие. В истории царей Израиля эффективность их жизни всегда измерялась тем, насколько точно они копировали Давида. Послушайте, об одном из них сказано. 4 Царств, 18 глава. «В 3-й год Осии, сына Илы, царя израильского, воцарился Езекия». 3 стих. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». Это практические шаги веры. Мы учимся у разных людей разным вещам. Смотрите на людей веры и учитесь. Смотрите, как они ведут себя в разных обстоятельствах. Я уже говорил вчера, у своих родителей я научился постоянству чтения Библии. И научился посвященности церкви, посвященности делу Божьему, посвященности Богу. Даже тот факт, что отец мой был в тюрьме, а не с нами, говорил мне о том, что это настолько важно, что этому стоит отдать жизнь. У Александра Степановича Дегтярева был у нас такой пресвитер. Я научился простоте и ясности в проповеди. Еще был один человек, Юрий Петрович Корниенко. Он научил меня правильному подходу к работе, к светской работе. И еще он научился меня уверенности на похоронах. Такая очень интересная вещь. Он часто, там многие умирали, и он часто хоронил разных, и соседей. Он брал меня с собой, он всегда говорил: «Алексей, песнь Возрождения обязательно, ты должен иметь Библию и песнь Возрождения». Вот, и не стесняйся, люди здесь приходят, это возможность им говорить. Вот, заложи песни, какие есть, какие нужно петь здесь, и будь готов, некому вести пение, сам запой. Открывай Писание, говори им Евангелие этим людям. Простой человек, он диаконом был долгое время, который научил меня таким вещам. У Джона МакАртура я научился понимать чрезвычайную важность авторитета Писания, уверенно проповедовать. И можно перечислять этот список. Я продолжаю учиться, чему-то учусь у Виталия, чему-то у Жени Шкаровского учусь, чему-то у своей жены учусь, чему-то учусь у людей, с кем я вот просто соприкоснулся и увидел что-то очень яркое, то, чего у меня нет. Это то, что должно стать практикой нашей жизни. Следующий очень важный элемент, у меня осталось совсем мало времени. Задавайте вопросы. Ученики – это те люди, которые задают вопросы. Нельзя ответить на незаданный вопрос. Если не возникло вопрос, так было множество с учениками Христа. У меня есть несколько текстов, мы не будем сейчас читать их, я просто скажу. У меня есть много друзей разных возрастов, которые проводят со мной время. И вы знаете, вот из всех их есть некоторые, и особенно одного я выделяю. Один человек, вот он, когда бы он ни был, у него всегда есть вопросы. Самые разные. Вопросы самые разные. Он просто хочет знать то, мою точку зрения, то, что я думаю. Не всегда моя точка зрения самая лучшая, но вот в этом и заключается ученичество. Он задает вопросы, что означает это место Писания, что вы думаете о ситуации в стране, что происходит в христианском мире, как принять конкретное решение в той или иной ситуации, как распорядиться деньгами, как подойти к работе, к бизнесу и так далее. Подобных вопросов может быть тысячи. И самое последнее, вернее, предпоследнее, читайте биографии. Если вы хотите учиться, читайте биографии, полюбите биографии христианских людей, лидеров, которые, или простых христиан, которые прошли впереди. Это возможность подражать вере. Посмотрите, Евреям 13:7 написано: «Подражайте, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это люди, которые уже в вечности. Таких людей очень много. Я вчера перечислял, говорил о том, что у нас огромная полка с биографиями. Там Мартин Лютер, Чарльз Спержен, Георг Мюллер, Хадсон Тейлор, Уильям Карри, это Адонайрам Джадсон, это Джон Буньян, Грешем Мейчин, Владимир Марцинковский, Иван Степанович Проханов, Софья Ливин, Иван Венимиевич Каргель, доктор Бедекер, Дитрих Банхофер, это Билли Грейм, это Джон МакАртур, это Вера Кушнир, это Ричард и Сабрина Вурбранд, люди, которые жили в Румынии когда-то. Это многие биографии братьев, подобные биографии моего отца, которые жили уже в то время, которое мы знаем. Я совсем недавно прочитал, или мы вместе с женой прочитали замечательную книгу под названием «Помни весь путь твой». Это история Ивана Адамовича Пунг. Ты смотришь, как люди жили, как они доверяли Богу, как они возрастали. Они помогают нам увидеть практическое проявление веры в жизни Божьих детей. И самое последнее, друзья, взирайте на Христа. Очень интересно, смотрите, вот сказано, подражайте вере их в послании к евреям. Приведен целый список людей веры. И вот после этого списка слушайте, что говорит автор этой книги. 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо претерпевшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Друзья, самый яркий пример веры – это наш Господь Иисус Христос. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы предложить вам, помолитесь о своем сердце, помолитесь о том, чтобы Господь побудил вас к тому, чтобы искать тех людей, кто мог бы обогатить вас опытом своего следования за Христом. Склоним колени и помолимся.
Благодарим, Господи, Тебя за чудное устройство Церкви, за то, что Ты, Господи, не только спас нас, но поместил в тело Твое. Ты сделал нас, Господи, частью народа Твоего, и Ты в этом теле определил тех, кто идет немножко впереди, тех, кто в какой-то сфере жизни научился делать шаги веры лучше. Глядя на кого, мы можем научиться, как мы можем делать так же. Я прошу Тебя, Господи, за всех нас, за всех людей в нашей церкви, за всех гостей наших многочисленных, которых сегодня у нас много. Господи, помоги, чтобы в наших церквях установилась эта культура, культура ученичества, культура духовного отцовства, культура, в которой мы могли бы делиться друг с другом, используя все эти многочисленные взаимоскрепляющие связи. Господи, благослови нас. Помоги, Господи, чтобы мы делали это ради Тебя, повинуясь Тебе, приводя свою жизнь в соответствии с Твоим замыслом, чтобы Ты смог благословить нас. Помоги нам, Господи, в этом. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.